Высокий молодой генерал в щегольском сюртуке, в высоких сапогах и с нагайкой на ремне через плечо быстро проходит по улице. За ним в нескольких шагах идет ординарец, маленький азиат в цветном халате и челме с огромной шашкой и револьвером у пояса. Генерал, высоко держа голову и равнодушно весело смотря на расступающихся и отдающих честь солдат, проходит в гостиницу. Здесь в уголку приютились и мы с Иваном Платонычем и Стебельковым, поглощая какое-то местное кушанье, состоящее из красного перца с мясом. Ободранная комната, уставленная столиками, полна народа. Звон посуды, хлопанье пробок, трезвые и пьяные голоса – все покрывается оркестром, приютившимся в чем-то вроде ниши, украшенной кумачными занавесками. Музыкантов пятеро. Две скрипки пилят со стервенением. Виолончель вторит однообразными густыми нотами. Контрабас ревет. Но все эти инструменты составляют только фон для пятого. Черномазый кудрявый венгерец, почти мальчик, сидит впереди всех. За широкий воротник бархатной куртки у него всунут странный инструмент – древняя цивница. Точно такая, с какой рисуют Пана и Фавнов. На нестройном фоне струнных инструментов звуки цивницы вырисовывались резко, отчетливо и дико красиво. Генерал занял место за столом знакомых ему офицеров, поклонился всем вставшим при его приходе и громко сказал: «Садитесь, господа», что относилось к нижним чинам. Мы молча закончили обед. Иван Платоныч приказал подать красного румынского вина, и после второй бутылки, когда лицо у него повеселело и щеки и нос приняли яркий оттенок, обратился ко мне: «Вы, юноша, скажите мне, помните, большой переход был?» «Помню, Иван Платоныч». «Вы тогда с Венцелем говорили?»
«Говорил».
«Вы схватили его за руку?» — спросил капитан неестественно серьезным тоном. И когда я ответил, что действительно схватил, испустил продолжительный и шумный вздох и беспокойно замигал глазами.
«Скверно вы сделали. Глупо вы сделали. Видите ли, я не выговор хочу вам делать. Вы сделали прекрасно, то есть противно дисциплине. Черт знает, что я несу. Вы меня извините». Он замолчал, смотря в пол и отдуваясь. Я тоже молчал. Иван Платоныч отхлебнул полстакана и хлопнул меня по коленке.
«Дайте мне обещание, что больше не сделаете такой выходки.
Я понимаю сам. Свежему человеку трудно».
«Ну что же вы с ним сделаете?
Этакая бешеная собака, этот Венцель.
Ну, видите ли...»
Иван Платоныч, видимо, не находил слов и, сделав долгую паузу, снова взялся за стакан.
«То есть, видите ли, он хороший человек в сущности. Это у него блажь какая-то, черт его знает.
Вы сами видели, я тоже недавно ткнул солдат легонько. Ну, если дурак не понимает своей собственной пакости, знаете, дерево такое. Ну, ведь я, Владимир Михайлович, как отец. Ей-богу, без злобы, хоть и распалишься иногда. А тот в систему возвел».
«Эй, ты!» —
крикнул он румыну лакею.
«Ож ты вин! Еще вина!»
«И когда-нибудь под суд попадет. А то еще хуже будет. Обозлятся люди. И в первом же деле. Жаль будет, потому что все-таки человек, знаете, хороший. И даже теплый человек».
«Ну, — протянул Стебельков, — какой теплый человек будет так драться?
Вы посмотрели бы, Иван Платоныч, что ваш теплый человек недавно наделал». И я рассказал капитану, как Венцель сбил солдата за цигарку.
«Ну вот, вот, всегда так».
Иван Платоныч краснел, пыхтел, останавливался и снова начинал говорить. «Но все-таки он не зверь. У кого люди лучше всех накормлены? У Венцеля. У кого лучше выучены? У Венцеля.
у кого почти нет штрафованных, кто никогда не отдаст под суд, разве уж очень крупную пакость солдат сделает. Все он же. Право. Если бы не эта несчастная слабость, его солдаты на руках бы носили. Говорили вы с ним об этом, Иван Платоныч? Говорил, ссорился 10 раз. Что с ним поделаешь? Или, говорит, войско, или милиция. Фразы все какие-то глупые выдумывает. Война, говорит, такая жестокость, что если я жесток с солдатами, то это капля в море. Они, говорит, стоят на такой низкой степени развития. Одним словом, черт знает, что такое. А между тем, прекрасный человек. Не пьет, в картишки не играет, дело ведет добросовестно. Старику, отцу и сестре помогает, товарищ прекрасный и образованный человек. Другого такого в полку нет. И попомните мое слово. Или под суд попадет, или те, он кивнул головой к окну, рассудят. Скверно. Так-то, любезнейший мой рядовой. Иван Платоныч ласково потрепал меня по погону, потом полез в карман, достал табачницу и начал свертывать папиросу. Ночью с 14 на 15 июня Федоров разбудил меня. «Михалыч, слышите, что такое? Пальба! Дунай переходят!» Холодная дрожь пробежала у меня по телу. «Хотел бы ты быть там?» – невольно спросил я сам себя. «Маша, Маша, кто знает, останусь ли я в живых?» Я посмотрел на спящий лагерь. Все было спокойно. Между далеким громом орудий и шумом ветра слышалось мирное храпение людей. И страстно захотелось мне вдруг, чтобы всего этого не было. Чтобы поход протянулся еще. Чтобы этим спокойно спящим, а вместе с ними и мне, не пришлось идти туда, откуда гремели выстрелы. Иногда канонада становилась сильнее, иногда мне смутно слышался менее громкий, глухой шум. «Это стреляют ружейными залпами», — думал я, не зная, что до Дуная еще 20 верст, и что болезненно настроенный слух сам создавал эти глухие звуки. Но хотя и мнимые, они все-таки заставляли воображение работать и рисовать страшные картины. Чудились крики и стоны. Представлялись тысячи валящихся людей, отчаянное хриплое «Ура!», атака в штыки, резня. Темный восток посерел, ветер стал утихать, тучи разошлись, умирающие звезды виднелись где-то на побледневшем зеленоватом небе. Начало светать. В лагере кое-кто проснулся, и услышавшие звуки сражения будили других. Говорили мало и тихо. Неизвестность близко подошла к людям. Никто не знал, что будет завтра, и не хотел ни думать, ни говорить об этом завтрашнем дне.
«Когда вы вернетесь с войны, я буду вашей женой. Вернитесь!»
Полк дрогнул. Зашевелился и, вытянувшись в длинную колонну, форсированным шагом пошел к Дунаю. Выстрелы, доносившиеся оттуда, смолкли. Как сквозь сон помню этот переход. Пыль, поднимаемую обгонявшими нас на рысях казачьими полками. Широкую степь, спускавшуюся к Дунаю. Другой синевший берег, который мы увидели верст за 15. Усталость, жару, свалку и драку у колодца. Грязный маленький городок, наполненный войсками каких-то генералов, махавших нам с балкона фуражками и кричавших «Ура!», на что мы отвечали тем же. «Перешли, перешли!» — гудели вокруг голоса. «Убитых наших оттуда привезли! Пойдите посмотрите, Михалыч, страсть-то какая!»
Я подошел к кучке. Все, молча и сняв шапки, смотрели на лежавшие рядом на песке тела. Иван Платоныч, Стебельков и Венцель тоже были здесь.
«Рассчитались», — сказал Иван Платоныч. «Вчистую. Ничего им теперь не надо».
Он повернулся. Солдаты торопливо расступились, чтобы пропустить его. Мы со Стебельковым пошли за ним. Венцель догнал нас.
«Вот Иванов», — сказал он. «Видели?»
«Видел, Петр Николаевич», — ответил я.
«Что же вы думали, глядя на них?» — сумрачно спросил он.
И во мне вдруг вспыхнула злоба против этого человека и желание сказать ему что-нибудь тяжелое.
«Много. И больше всего о том, что они уже не пушечное мясо. Для них уже не нужно спайки и дисциплины. И никто не будет истязать их ради этой спайки. Они не солдаты, не подчиненные», — говорил я дрожащим голосом. «Они — люди!»
Венцель блеснул глазами. Звук вылетел из его горла и прервался. Должно быть, он хотел ответить мне, но сдержал себя и на этот раз. Он шел рядом со мной, потупив голову, и через несколько шагов, несмотря на меня, сказал: «Да, Иванов, вы правы. Они люди. Мертвые люди».
Нас перевезли через Дунай. Несколько дней мы стояли около, ожидая турок. Потом войска потянулись вглубь страны, пошли и мы. Нас долго посылали то туда, то сюда. Были мы около Тырного и недалеко от Плевны. Но прошло 3 недели, а нам все еще не довелось драться. Наконец мы попали в особый отряд, обязанность которого была сдерживать наступление большой турецкой армии. 40 тысяч русских было растянуто на 70 верст. Около 100 тысяч турок стояло против них. И только осторожные действия нашего начальника, не рисковавшего людьми, а довольствовавшегося отпором наступающего неприятеля, да вялость турецкого паши позволили нам исполнить нашу задачу – не дать туркам прорваться и отрезать нашу главную армию от Дуная.